«Вы Харрингтон Гарденс знаете?» — спросила она Одингтона, задумчиво улыбаясь. «Нет, а что?» «Да ничего, просто это очень далеко отсюда. Там живут мои родители».
«А вы подумываете об отъезде домой?»
«Нет».
«Отсюда вы, надо полагать, сниметесь месяца через два. Эпидемия как будто пошла на убыль. А станет холоднее, так и совсем прекратится».
«Мне, пожалуй, будет жалко отсюда уезжать». Она задумалась о будущем. Какие у Уолтера планы, она не знала. С ней он не делился. Был холоден, вежлив, молчалив, непроницаем. Две капли в реке, бесшумно текущие в неизвестность. Такие неповторимые друг для друга, а на посторонний глаз неразличимые в общем потоке.
«Смотрите, как бы монахини не обратили вас в свою веру», — сказал Одингтон со своей лукавой усмешкой.
«И мне когда этим заниматься?» «Да это для них и не важно. Они бесконечно добры. Вообще это удивительные женщины. А все-таки не умею я это объяснить. Нас разделяет стена, не зная, в чем тут дело. Как будто им известен секрет, который есть для них самое важное. А я недостойна к нему приобщиться. Это не вера, а что-то более глубокое и значительное. Они пребывают в своем мире, а нам туда доступа нет и не будет. Каждый день, когда за мной закрывается дверь монастыря, я чувствую, что перестала для них существовать».
«Ну, понятно, для вашего тщеславия это чувствительный афронт», — поддразнил он.
«Тщеславие?» — Китти пожала плечами. Потом с ленивой улыбкой обратилась к нему. «Почему вы мне никогда не рассказывали, что живете с маньчжурской принцессой?»
«Чего еще эти старые сплетницы вам наболтали? Для монахинь это же смертный грех — обсуждать частную жизнь таможенных чиновников».
«Почему вы так болезненно это воспринимаете?» Одингтон скосил глаза вниз, словно придумывая ответ похитрее, а потом слегка пожал плечами.
«Афишировать тут нечего. Навряд ли это способствовало бы моему продвижению по службе».
«Вы ее очень любите?» Он поднял голову. Теперь на его некрасивом лице было выражение, как у провинившегося школьника.
«Она ради меня бросила все. Дом, семью, обеспеченное положение. Уже много лет как от всего отказалась, лишь бы не расставаться со мной. Я несколько раз прогонял ее. Она возвращалась. И сам от нее сбегал. Она меня опять настигала. А теперь я махнул рукой. Придется, видно, терпеть ее до конца дней».
«Она, наверное, любит вас до безумия».
«Странное это ощущение», — отозвался он, растерянно морща лоб. «Я ни минуты не сомневаюсь, что если бы я решительно ее отставил, она покончила бы с собой. Не от обиды на меня, а совершенно естественно, потому что жить без меня не захотела бы. Очень странно сознавать это. От такого не отмахнешься.
Но главное ведь любить, а не быть любимым. К тем, кто тебя любит, даже благодарности не чувствуешь. С ними бывает только скучно».
«Как во множественном числе, не знаю. По опыту могу говорить только о единственном».
«И она в самом деле принцесса? И в родстве с императорской фамилией?»
«Нет, это уж романтические фантазии монахинь. Она из очень знатной семьи, но в революцию они, конечно, разорились. Впрочем, она все же очень знатная леди».
Он произнес это с гордостью, так что Китти невольно улыбнулась. «Значит, вы останетесь здесь на всю жизнь?»
«В Китае? Да. Что ей делать в другой стране? Когда уйду в отставку, куплю в Пекине китайский домик и буду доживать там свои дни».
«А дети у вас есть?»
«Нет».
Она с интересом на него посмотрела. Очень странно, что этот лысый человечек с обезьяньей мордочкой мог внушить чужестранке такую испепеляющую страсть. Говорил он о ней небрежно, не слишком уважительно, и все-таки безраздельное чувство этой женщины производило сильное впечатление, задевало какую-то струну. «Да, далеко отсюда до Харрингтон-Гарденс», — улыбнулась она. Почему вы это сказали? Ничего я не понимаю. Жизнь вообще непонятна. Я чувствую себя так, будто всегда жила на берегу прудочка, а мне вдруг показали море. Даже дух захватывает. Но совсем не страшно. Я не хочу умирать. Я хочу жить. Я чувствую в себе какое-то новое мужество. Как старый моряк пускается под парусом на поиски новых неведомых морей. Так, наверное, и моя душа стремится все изведать. Одингтон задумчиво поглядел на нее. Ее взгляд застыл на далекой глади реки. Две капли, что тихо, бесшумно движутся к вечному морю. «Можно мне навестить маньчжурскую леди?» — вдруг спросила она, подняв голову.
«Она ни слова не говорит по-английски».
«Вы были ко мне очень добры, вы много для меня сделали. Может быть, я и без слов сумела бы ей выразить, как хорошо к ней отношусь».
Одингтон усмехнулся чуть язвительно, однако ответил вполне дружелюбно. «Я как-нибудь зайду за вами, и она угостит вас жасминовым чаем».
Китти не стала говорить ему, что эта повесть о чужеземной любви с самого начала поразила ее воображение, и теперь маньчжурская принцесса сделалась для нее символом чего-то, что смутно, но неотступно манило ее, как загадочный перст, указывающий на мистическую обитель духа. Глава 55. Но несколько дней спустя Китти сделала совсем уж неожиданное открытие. С утра, придя в монастырь, она, как всегда, первым делом пошла проследить, чтобы детей как следует умыли и одели. Поскольку монахини твердо держались мнения, что ночной воздух вреден для здоровья, атмосфера в спальнях была не свежая, спертая. После утренней прохлады Китти особенно это чувствовала и спешила открыть те из окон, которые вообще открывались. Но в этот день ей прямо-таки стало дурно, закружилась голова, и она остановилась у окна, чтобы немного прийти в себя. Так плохо ей еще никогда не бывало. Тошнота подступила к горлу, ее вырвало. Она вскрикнула, перепугала детей, к ней подбежала старшая девочка, помогавшая ей, и, увидев, что она изменилась в лице и вся дрожит, в страхе застыла на месте. Холера. Мысль эта пронеслась у Китти в мозгу, и ей показалось, что она умирает. Ее охватил ужас. Минуту она еще мучительно боролась с темной силой, словно разлившейся по жилам, а потом провалилась во мрак. Открыв глаза, она не сразу поняла, где находится. Словно бы она лежала на полу, а когда пошевелила головой, почувствовала под головой подушку. Она ничего не помнила. Рядом с ней стояла на коленях настоятельница, подносила к ее носу нюхательную соль, и тут же маячила сестра Сен-Жозеф. Потом сразу вспомнилось все. Холера. На лицах монахинь написан ужас. Сестра Сен-Жозеф стала огромная, контуры ее расплылись. Китти снова ощутила смертельный страх. «О, мамэр!» — простонала она. «Я умру? Я не хочу умирать!» «С чего вы это взяли?» Настоятельница была совершенно спокойна, а глаза даже веселые. «Но это холера! Где Уолтер? За ним послали? О, Господи!» И она разрыдалась. Настоятельница протянула ей руку, и Китти ухватилась за эту руку, словно то была сама жизнь, которую она так боялась упустить. «Полно, полно, дитя мое, будьте благоразумны, никакая это не холера. Где Уолтер?» «Ваш муж занят, и незачем его зря беспокоить. Через 5 минут вы будете совершенно здоровы». Китти ответила ей изумленным, непонимающим взглядом. «Почему она не волнуется? Это жестоко!» «Полежите еще немножко», — сказала настоятельница, — «а тревожиться не о чем». У Китти бешено заколотилось сердце. Она так свыклась с мыслью о холере, что уже перестала было бояться за себя. Какая же она была дура! Вот она и умирает. Девочки внесли в комнату низкое плетеное кресло и поставили у окна. «Давайте-ка мы вас поднимем», — сказала настоятельница. «В шезлонге вам будет удобнее. На ногах вы стоите?» Она подхватила Китти под мышки, сестра Сен-Жозеф помогла ей встать. Она без сил опустилась в кресло.
«Я лучше закрою окно», — сказала сестра Сен-Жозеф. «Ну, как утренний воздух ей повредит».
«Нет-нет», — взмолилась Китти, — «пожалуйста, не закрывайте». Хорошо было увидеть синее небо. Ее еще трясло, но ей, безусловно, стало лучше.
Обе монахини смотрели на нее. Потом сестра Сен-Жозеф сказала настоятельнице что-то, чего Китти не разобрала. Потом настоятельница села с ней рядом и взяла ее за руку.
«Послушайте, дитя мое».
Она задала ей кое-какие вопросы. Китти отвечала, не понимая их смысла. Губы у нее дрожали и не слушались.
«И сомневаться нечего», — сказала сестра Сен-Жозеф.
«Меня в этих делах не обманешь».
Она залилась смехом, в котором Китти послышалось и радостное волнение, и участие. Настоятельница, все еще держа Китти за руку, улыбнулась с нескрываемой нежностью. «Сестра Сен-Жозеф разбирается в этом лучше меня, дитя мое. Она сразу определила, что с вами такое, и, очевидно, не ошиблась».
«А что со мной?» — встрепенулась Китти.
«Все ясно, как день. Неужели такая возможность не приходила вам в голову? Вы беременны?»
Китти как на пружине подкинула. Она спустила ноги на пол, готовая вскочить.
«Тихо, тихо!» — сказала настоятельница.
Китти, красная как рак, прижала руки к груди. «Не может этого быть! Это неправда!»
«Что она говорит?» — спросила сестра Сен-Жозеф. Настоятельница перевела. Румяное лицо сестры Сен-Жозеф расплылось в улыбке.
«Уж вы мне поверьте! Даю честное слово!»
«Вы сколько времени замужем, дитя мое?» — спросила настоятельница. «Ну вот, у жены моего брата через столько же времени после свадьбы уже было двое детей».
Китти устало откинулась в кресле. В душе ее была смерть.
«Мне так стыдно», — прошептала она.
«Стыдно, что у вас будет ребенок? Это же так естественно!»
«Какая радость для доктора!» — добавила сестра Сен-Жозеф.
«Да, подумать только, какая это радость для вашего мужа! Он будет вне себя от счастья. Надо видеть, какое у него делается лицо, когда он возится с нашими младенцами. А уж своему-то и подавно будет рад».
Китти умолкла. Монахини продолжали ласково ее разглядывать. Настоятельница гладила по руке.
«Глупо, как я раньше не догадалась», — сказала Китти. «Во всяком случае, я рада, что это не холера. Мне уже гораздо лучше. Пойду работать».
«Сегодня бы не стоило, милая», — сказала настоятельница. «Вы переволновались. Ступайте-ка лучше домой и отдохните».
«Нет-нет, я лучше останусь здесь.
Старших надо слушаться. Что бы сказал наш милый доктор, если бы я разрешила поступить так неосторожно? Приходите завтра, если будет охота, или послезавтра, но на сегодня с вас хватит. Сейчас пошлю за паланкином. Отрядить мне кого-нибудь из девочек вам в провожатые?
Не надо, я отлично доберусь и одна».
Глава 56.
Китти лежала на своей постели при закрытых ставнях. Шел третий час дня. Слуги спали. После того, что она узнала утром, а теперь у нее не осталось сомнений, она пребывала в полном оцепенении. С самого возвращения домой она старалась собраться с мыслями, но в голове было пусто, мысли разбегались. Вдруг за стеной послышались шаги. Шел кто-то в обуви, значит, не слуги. У нее ёкнуло сердце.
Это мог быть только Уолтер. Он прошел в гостиную, окликнул ее. Она не ответила. После короткой паузы стук в дверь. «Да? Можно войти?» Китти встала и накинула халат. «Входи». Он вошел. Хорошо, что ставни закрыты, так что ее лицо в тени. «Я тебя не разбудил? Я постучал совсем тихо. Я не спала». Он подошел к одному из окон и распахнул ставни. В комнату хлынул поток теплого света. «Что случилось?» — спросила она. «Почему ты так рано?» «Монахи не сказали, что ты плохо себя чувствуешь. Я зашел узнать, в чем дело». На минуту в ней вспыхнул гнев. «Что ты сказал бы, если б это была холера?» «Будь это холера, ты, безусловно, не добралась бы домой». Чтобы оттянуть время, она подошла к туалетному столику, провела гребенкой по стриженным волосам, потом села и закурила. «Утром мне не здоровилось, настоятельница решила, что мне надо побыть дома. Но сейчас все прошло. Завтра пойду туда, как обычно». «Так что же с тобой было?» «А они тебе не сказали?» «Нет, настоятельница говорит, что ты мне сама расскажешь». Тут случилось то, чего уже давно не бывало. Он в упор посмотрел на нее. Профессиональный инстинкт оказался сильнее личного чувства. Она заколебалась, потом заставила себя встретиться с ним глазами. «У меня будет ребенок». Она уже привыкла, что он встречает молчанием слова, которые должны бы вызвать удивленный возглас. Но никогда еще это молчание не казалось ей таким убийственным. Он не вздрогнул, не шелохнулся, ни словом, ни выражением глаз не показал, что слышал ее. Ей захотелось плакать. Когда муж и жена любят друг друга, в такие минуты глубокое волнение еще больше их сближает. Молчание было нестерпимо, и она не выдержала. «Не знаю, почему я раньше об этом не подумала. Глупо, конечно, но я как-то запуталась. И сколько времени ты уже... Когда ты должна родить?» Слова как будто давались ему с трудом. Она чувствовала, что у него пересохло в горле. И надо же, как у нее дрожат губы. «Если он не каменный, это должно вызывать жалость. У меня сейчас срок 2 или 3 месяца. Отец ребенка я?» Она судорожно вздохнула. Голос его слегка дрогнул, или ей показалось. Будь проклята эта его холодная сдержанность, при которой малейшее проявление чувства так потрясает. Почему-то ей вдруг вспомнился прибор, который ей показывали в Гонконге. На нем чуть заметно колебалась стрелка. И ей объяснили, что это значит. За 1000 миль от них произошло землетрясение, унесшие около 1000 человеческих жизней. Она взглянула на Уолтера. Он был бледен, как полотно. Таким она видела его только раз. Нет, 2 раза. Он смотрел в пол, слегка скосив глаза. «Ну?» Она стиснула руки. Как ему сейчас нужно, чтобы она ответила «да». Он ей поверит. Непременно поверит, потому что хочет поверить. И простит. Она знала, сколько нежности он таит в душе, и как, вопреки своей робости, мечтает излить ее на кого-то. Она знала, что он не злопамятен. Он простит, если только дать ему для этого повод, который затронул бы его сердце, и простит до конца. Никогда не попрекнет ее тем, что было. Этого можно не бояться. Пусть он жесток, мрачен, холоден, но он не подл и не мелочен. Все пойдет по-другому, стоит ей сказать «да». А она жаждала сочувствия. Когда ей так неожиданно открылось, что она беременна, в ней зародились странные надежды, неосознанные желания. Она чувствовала себя слабой, оробевшей, одинокой, без единого друга на свете. Как недалеки они были с матерью, ее остро потянуло под материнское крыло. Она тосковала о помощи, об утешении. Уолтера она не любила и знала, что никогда не полюбит. А сейчас ей страстно хотелось, чтобы он ее обнял, и можно было прижаться головой к его груди и заплакать счастливыми слезами. Хотелось, чтобы он поцеловал ее, хотелось обвить руками его шею. Она заплакала. Она столько лгала в последние месяцы. Ложь давалась ей так легко. Чем плоха ложь, если она на благо? Так легко сказать «да». Она уже видела потеплевшие глаза Уолтера, его руки, протянутые к ней. И не могла выговорить это слово. Не могла и все. Она столько пережила за эти горькие недели. Чарли и его отступничество, холера и бесконечные смерти со всех сторон, монахини, даже забавный пьянчушка Одингтон. Все это произвело в ней перемену. Она сама себя не узнавала. Ей казалось, будто какой-то двойник следит за ней с удивлением и страхом. Нет, она должна сказать правду. Какой смысл лгать? Мысль ее сделала странный скачок. Она вдруг увидела того мертвого нищего на земле, у стены участка. Почему он ей вспомнился? Она не рыдала. Слезы ее лились рекой, глаза были открыты. Наконец, она вспомнила про его вопрос. Он ее спросил, он ли отец ребенка. И теперь она ответила: «Не знаю». Послышался тихий смешок, от которого ее бросило в дрожь. «Нескладно получилось, а? Как это на него похоже! Именно такого замечания от него можно было ждать. Но у Китти упало сердце. Понял ли он, как трудно ей было сказать правду? Впрочем, поправилась она, совсем было нетрудно, а просто невозможно иначе. Оценил ли ее честность? Собственные слова «не знаю, не знаю» стучали в мозгу. Теперь уж их не возьмешь обратно. Она достала из сумки платок и вытерла слезы. Оба молчали. На столе у кровати стоял сифон. Уолтер налил ей воды. Он поддерживал стакан, пока она пила, и она заметила, как исхудала эта рука, красивая, с длинными пальцами, но буквально кожа до кости, и чуть дрожит. С лицом он мог совладать, а рука его выдала. «Ты не обращай внимания, что я плачу», — сказала она. «Это я так. Просто слезы сами из глаз льются». Она выпила воду, он отнес стакан на место. Сел на стул и закурил. Вот он легонько вздохнул. Ей уже доводилось слышать такие вздохи. От них всякий раз щемило сердце. Он устремил невидящий взгляд в окно, а она, присмотревшись к нему, поразилась, до чего он похудел за последние недели. Виски запали, кости лица выпирают наружу. Платье висит на нем, как на вешалке. Кожа под загаром зеленовато-бледная. Вид изможденный. Он слишком много работает, спит мало, ничего не ест. Несмотря на собственные горести и тревоги, она нашла в себе силы пожалеть его. Как больно думать, что ничем не можешь ему помочь. Он приложил руку ко лбу, словно у него разболелась голова, и ей представилось, что у него в мозгу тоже неотступно стучат слова «не знаю», «не знаю». Странно, что этот холодный, хмурый, застенчивый человек наделен любовью к самым маленьким. Мужчины часто и к своим-то равнодушны, но про него монахини сколько раз ей рассказывали, это их и трогало, и смешило. Если он так любит этих китайчат, как же он любил бы своего ребенка? Китти закусила губу, чтобы опять не расплакаться. Уолтер взглянул на часы. «Пора мне обратно в город. У меня сегодня еще уйма работы. Ты как, ничего?» «Обо мне не беспокойся. Ты вечером не дожидайся меня. Я, возможно, вернусь очень поздно, а накормит меня полковник Ю». «Хорошо». Он встал. «Советую сегодня не переутомляться, дай себе передышку. Тебе что-нибудь подать, принести?» «Нет, спасибо, ничего не нужно». Он еще постоял как бы в нерешительности, потом, не глядя на нее, взял шляпу и вышел. Она слышала, как он шел от крыльца к воротам. Одна. До ужаса одна. Сдерживаться теперь было не нужно. И она дала волю слезам. Глава 57. Вечер был душный, и когда Уолтер наконец вернулся, Китти сидела у окна, глядя на причудливые крыши китайского храма, черные на фоне звездного неба. Глаза ее опухли от слез, но она успокоилась. Странная тишина снизошла в душу, несмотря на все три волнения. Может быть, просто от усталости? «Я думал, ты уже спишь», — сказал Уолтер, входя. «Мне не спалось. Когда сидишь, не так жарко. Тебя покормили?»
«Еще как».
Он прошелся взад-вперед по длинной комнате, и она поняла, что он хочет о чем-то поговорить с ней, но не знает, как начать. Без тени волнения она ждала, чтобы он собрался с духом, и дождалась. «Я обдумал то, что ты мне сегодня рассказала. Мне кажется, тебе лучше отсюда уехать. Я уже поговорил с полковником Ю, он согласен предоставить тебе охрану. Можешь взять с собой служанку. Ты будешь в полной безопасности».
«А куда я могла бы уехать?»
«Можешь уехать к матери.
Думаешь, она мне обрадуется?
Тогда можешь поехать в Гонконг».
«А что мне там делать?»
«Тебе сейчас нужен уход, внимание. Я просто не вправе удерживать тебя здесь».
В ее улыбке была не только горечь, но и веселая насмешка. Она взглянула на него и чуть не рассмеялась.
«С чего это ты вдруг так беспокоишься о моем здоровье?» Он подошел к окну и остановился, глядя в ночь. Никогда еще в безоблачном небе не было столько звезд. «Женщине в твоем положении нельзя здесь оставаться». Его легкий белый костюм пятном выделялся во мраке. В чеканном профиле было что-то зловещее. Но, как ни странно, сейчас он не внушал ей ни малейшего страха. Неожиданно она спросила: «Когда ты добился, чтобы я сюда поехала? Ты хотел моей смерти?» Он не отвечал так долго, что она успела подумать, не притворяется ли он, будто не слышал.
«Сначала да».
Она нервно поежилась, ведь это он впервые сознался в своем намерении. Но зла она на него не держала. Она сама себе удивлялась. Сейчас он даже внушал ей восхищение и в то же время был немного смешон. А когда она вдруг вспомнила про Чарли Таунсенда, то решила, что он просто глуп.
«Ты шел на страшный риск», — отозвалась она. «При твоей сверхчувствительной совести ты не простил бы себе, если бы я умерла».
«Ну вот, а ты не умерла. Ты даже поздоровела. Я в жизни не чувствовала себя лучше». Ее подмывало воззвать к его чувству юмора. После всего, что они пережили, среди всех этих ужасов и невзгод, идиотством казалось придавать значение такой ерунде, как блуд. Когда смерть подстерегает за каждым углом и уносит свои жертвы, как крестьянин картошку с поля, не все ли равно, хорошо или плохо, тот или иной человек распоряжается своим телом? Если бы он только мог понять, как мало значит для нее теперь Чарли. Даже лицо его вспоминается уже с трудом, как безвозвратно эта любовь ушла из ее сердца. У нее не осталось к Таунсенду ни капли чувства, и потому обесмыслилось все, в чем они были повинны. Сердце ее снова свободно. А что тут было замешано тело? Да наплевать на это. Ей хотелось сказать Уолтеру: «Слушай, не пора ли нам образумиться? Мы дулись друг на друга, как дети. Давай помиримся. Любви между нами нет, но почему нам не быть друзьями?» Он стоял очень тихо. Бесстрастное лицо в свете лампы было мертвенно-бледно. Она не надеялась на него. Если скажешь не то, он обрушит на тебя такой ледяной сарказм. Она уже знала, какая ранимость скрывается под этой язвительной маской. Как быстро он может замкнуться, если будут задеты его чувства. Надо же быть таким идиотом. Для него важнее всего удар по его самолюбию. Наверное, от такого удара вообще труднее всего оправиться. Чудаки эти мужчины, что придают такое значение верности жен. Сама-то она, когда сошлась с Чарли, думала, что изменилась неузнаваемо. А оказалось, что она все такая же, только счастливее и жизнерадостнее. И почему она не смогла сказать Уолтеру, что ребенок его? Ей эта ложь ничего бы не стоила, а для него была бы такая радость. А может, это и не было бы ложью. Даже удивительно, что в своих интересах она не подумала о такой лазейке. А вот не подумала. Да чего же мужчины глупые? Их роль в этом деле так ничтожна. Эта женщина долгие тягостные месяцы носит ребенка. Женщина в муках рождает его, а мужчина сбоку припека, туда же, со своими претензиями. Почему это должно влиять на его отношение к ребенку? И мысли Китти обратились к тому ребенку, которого ей самой предстояло родить. Она подумала о нем не с волнением, не в радостном предвкушении материнства, а с ленивым любопытством. «Тебе, конечно, еще хочется это обдумать», сказал Уолтер, нарушая долгое молчание. «Что обдумать?» Он оглянулся, словно удивленный ее вопросом. «Когда тебе лучше ехать?» «Но я не хочу уезжать». «Почему?» «Мне нравится работать в монастыре. По-моему, я приношу там пользу. Я предпочла бы дождаться тебя». «Мне, пожалуй, следует тебе объяснить, что в твоем теперешнем положении ты особенно подвержена любой инфекции».
«Как деликатно ты это выразил», — сказала Китти с усмешкой.
«Ты не ради меня остаешься».
Она замялась. Откуда ему знать, что сейчас самое сильное чувство, какое он у нее вызывает, и самое неожиданное — это жалость?
«Нет, ты меня не любишь. Тебе со мной, наверное, скучно». «Не подумал бы я, что женщина твоего склада способна пожертвовать своими удобствами ради нескольких праведных монахинь и оравы китайских детишек». Она улыбнулась. «Это несправедливо презирать меня за то, что ты так неправильно меня расценил. Я не виновата, что ты был таким олухом». «Если ты твердо решила остаться, я, конечно, не собираюсь тебе перечить».
«К сожалению, я не могу дать тебе повод проявить великодушие». Почему-то ей сейчас было трудно говорить с ним всерьез. «И, между прочим, ты совершенно прав. Я остаюсь не только ради бедных сироток. Я, понимаешь ли, оказалась в таком положении, что у меня во всем мире нет ни одной родной души. Я не знаю никого, кто принял бы меня с радостью. Никого, кому есть дело, живая или умерла». Он нахмурился, но не от гнева.
«Хорошеньких дел мы с тобой натворили, а?» — сказал он. «Ты все еще собираешься подать на развод? Мне это теперь безразлично. Ты же знаешь, что, привезя тебя сюда, я тем самым отказался от права обвинений».
«Нет, я не знала. Я, понимаешь, не специалист по супружеским изменам. Что же мы будем делать, когда уедем отсюда? По-прежнему будем жить вместе?»
«Ох, давай лучше не загадывать так далеко вперед». В голосе его была смертельная усталость. Глава 58.
Три дня спустя Одингтон зашел за Китти в монастырь. Она, не находя себе места от беспокойства, сразу вернулась к работе. И повел, как было обещано, на чашку чаю к своей сожительнице. Китти уже не раз обедала у него. Дом был белый, квадратный, парадный, из тех, какие таможня строит для своих служащих по всему Китаю. Столовая, где они обедали, гостиная, где пили кофе,
были обставлены добротно и строго. В обстановке ничего домашнего. Ни то отель, ни то канцелярия. Сразу видно, что эти дома — всего лишь случайное, временное жилище для сменяющихся обитателей. Никому бы и в голову не пришло, что на втором этаже скрыта от посторонних глаз тайна, притом романтического свойства. Они поднялись по лестнице. Одингтон отворил дверь. Китти оказалась в большой голой комнате с белыми стенами, на которых развешаны были свитки со столбиками иероглифов. За квадратным черным столом, в жестком кресле, тоже черного дерева и покрытого сложной резьбой, сидела маньчжурка. При виде Китти и Одингтона она встала, но не двинулась им навстречу.
«Вот она», — сказал Одингтон и добавил что-то по-китайски. Женщина поздоровалась за руку. Она была очень стройная, в длинном вышитом платье и выше ростом, чем ожидала Китти, привыкшая к уроженкам Южного Китая. На ней была бледно-зеленая кофта с узкими рукавами, прикрывавшими запястье. На черных, тщательно причесанных волосах красовался головной убор маньчжурских женщин. Лицо было густо напудрено, щеки от глаз до самого рта нарумянины, выщипанные брови, как тонкие черные черточки, рот ярко-алый. На этой маске большие черные, слегка раскосые глаза горели, как два озера живого агата. Не женщина, а раскрашенный идол. Движения ее были неспешны, уверенны. Китти показалось, что она немного робеет, но полна любопытства. Пока Одингтон говорил с ней, она изредка кивала и взглядывала на Китти. Китти поразили ее руки, невероятно длинные, тонкие, цвета слоновой кости, с накрашенными ногтями. Никогда еще она не видела таких прелестных, томных, грациозных рук. В них угадывалась родовитость несчетных поколений. Она заговорила высоким, резким голосом, словно птицы защебетали в саду. И Одингтон перевел Китти ее слова, что она рада ее видеть, и сколько ей лет, и сколько у нее детей. Они сели на три жестких кресла вокруг квадратного стола, и Бой подал чай, бледный и ароматизированный жасмином. Маньчжурка предложила Китти зеленую жестянку с сигаретами «Три замка». Кроме стола и кресел, в комнате почти не было мебели, только широкий спальный тюфяк с вышитым валиком в изголовье и два ларя сандалового дерева. «Что она делает целыми днями?» — спросила Китти. «Немного рисует красками, изредка пишет стихи. А по большей части просто сидит, курит, но умеренно, и я этому рад, поскольку в мои обязанности входит пресекать торговлю опиумом».
«А сами вы курите?» — спросила Китти.
«Очень редко. Честно говоря, я предпочитаю виски».
В комнате стоял слабый, приторно-едкий запах, не то чтобы неприятный, но характерный, свойственный восточным домам. «Скажите ей, что мне жаль, что я не могу с ней поговорить. У нас, я уверена, нашлось бы, что сказать друг другу».
Когда Одингтон перевел, маньчжурка бросила на Китти быстрый взгляд, в котором светилась улыбка. Она сидела в своем пышном наряде, очень величественная, нисколько не смущенная, а глаза на раскрашенном лице были настороженные, загадочные, бездонные. Она была неестественна, как кукла, и притом до того грациозна, что Китти перед ней казалась себе неуклюжей. До сих пор Китти воспринимала Китай, куда забросила ее судьба, без особого внимания, немного свысока. Так было принято в ее кругу. Теперь же на нее повеяло чем-то потусторонним, таинственным. Вот он, Восток, древний, неведомый, непостижимый. Верования и идеалы Запада показались ей грубыми по сравнению с теми идеалами и верованиями, что словно воплотились в этом изысканно прекрасном создании. Перед ней была совсем другая жизнь. Жизнь в совершенно ином измерении. Перед лицом этой куклы с накрашенным ртом и настороженными раскосыми глазами
искания и боли повседневного мира утрачивали всякий смысл. Словно за размалеванной маской скрывалось огромное богатство глубоких, значительных переживаний. Словно эти тонкие, изящные руки с длинными пальцами держали ключ к неразрешимым загадкам. «О чем она думает целыми днями?» — спросила Китти. «Ни о чем», — улыбнулся Одингтон. «Она изумительна. Скажите ей, что я еще никогда не видела таких прекрасных рук. Хотела бы я знать, за что она вас любит». Одингтон, улыбаясь, перевел ей вопрос. «Она говорит, что я хороший». «Как будто женщины любят мужчин за их добродетели», — фыркнула Китти. Рассмеялась маньчжурка всего один раз. Это случилось, когда Китти, чтобы поддержать разговор, стала восхищаться ее нефритовым браслетом. Она сняла браслет, и Китти попробовала его примерить. Но хотя рука у нее была маленькая, браслет на нее не налез. Вот тут маньчжурка и рассмеялась, как ребенок. Она сказала что-то Одингтону. Потом позвала служанку, дала ей какое-то поручение. И та, исчезнув на минуту, вернулась с парой очень красивых маньчжурских туфель. «Она хочет подарить их вам, если окажутся впору», — объяснил Одингтон. «Для комнат это очень удобная обувь». «Они мне как раз», — сказала Китти не без самодовольства, но, заметив, как хитро ухмыльнулся Одингтон, быстро спросила. «А ей они велики?» «О, да!» Китти рассмеялась, а когда Одингтон перевел, посмеялись и маньчжурка, и служанка. Немного позднее, когда Китти и Одингтон поднимались к ее дому, она повернулась к нему с дружеской улыбкой. «Вы мне и не сказали, как сильно ее любите». «А с чего вы это взяли?» «По глазам видно. Странно, это, наверное, все равно, как любить призрак или грезу. Мужчины вообще непредсказуемы. Я думала, вы как все, а теперь чувствую, что ничегошеньки о вас не знаю». Проводив ее до калитки, он неожиданно спросил: «Зачем вам нужно было ее увидеть?» Китти ответила, немного подумав: «Я чего-то ищу, чего сама не знаю, но знаю, что это очень важно, и что если найти, все пойдет по-другому. Может быть, это известно монахиням, но когда я с ними, я чувствую, что они знают секрет, которым не хотят делиться. Почему-то мне пришло в голову, что если я увижу эту женщину, мне станет понятно, чего я ищу. Может, она мне и сказала бы, если б могла». «А почему вы думаете, что она это знает?» Китти искоса поглядела на него и ответила вопросом на вопрос. «А вы это знаете?» Он пожал плечами. «Дао. Путь. Одни из нас ищут его в опиуме, другие — в Боге. Кто в вине, кто в любви. А путь для всех один и ведет в никуда». Глава 59. Китти вернулась в уже привычную для нее рабочую колею, и хотя с утра чувствовала себя не очень важно, не давала себе распускаться. Ее удивило, какой интерес стали проявлять к ней монашенки. Раньше, встречая ее в коридоре, они только здоровались. Теперь же, по-детски волнуясь, норовили под каким-нибудь пустячным предлогом зайти в комнату, где она находилась, посмотреть на нее и поболтать. Сестра Сен-Жозеф раз за разом вспоминала, что она уже давно что-то приметила и все думала, что бы это значило, или, скорее всего, это самое. А потом, когда Китти стало дурно, и сомневаться нечего, сразу видно. Она не уставала рассказывать о том, как проходили роды у ее невестки, и некоторые подробности могли бы сильно встревожить Китти, не обладая она чувством юмора. В сестре Сен-Жозеф приятно сочетались памятливость. По лугу на ферме ее отца протекала река, и тополя, что росли на берегу, дрожали от малейшего ветра. И короткое знакомство с библейскими героями. Твердо убежденная в том, что еретичка ничего в этом не может смыслить, она однажды рассказала Китти про Благовещение. «Я, когда читаю про это в Священном Писании, всегда плачу», — сказала она. «Сама не знаю почему, просто сердце как-то дрожит». и процитировала по-французски слова, показавшиеся Китти незнакомыми и суховатыми. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Евангелие от Луки, глава 1, стих 28.